Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 18-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать и разбирать воскресную службу первого гласа, то есть те богослужебные тексты из Октоиха, которые исполняются на воскресном всенощном бдении в тех случаях, когда совершается служба первого гласа. Напомним, что под термином «глас» русское соответствие этого церковнославянского слова «голос» понимается мелодия или распев, на который поется богослужебный текст. В православном богослужении существует 8 гласов, и в книге, именуемой «Октоих», название которой происходит от греческих слов «окто» – «восемь» и «ихос» – звук, и церковнославянский перевод этого слова «глаз», поэтому иногда встречается название «октоиха» «осмогласник». В этой книге мы находим 8 разделов, в каждом из которых собраны богослужебные тексты, отражающие богослужебную тему Дня Седмицы, и тексты эти предназначены для пения на соответствующий глас. Литургической темой воскресного дня является прославление воскресения Христова. Мы в наших уроках разбираем богослужебные тексты из службы первого гласа. Ближайшая воскресная служба первого гласа будет совершаться в воскресенье 5 февраля, в следующее воскресенье 12 февраля будет воскресная служба второго гласа, в воскресенье 19 февраля воскресная служба третьего гласа, 26 февраля 4 гласа, ну и так далее, пока все 8 гласов не будут пройдены, и тогда столб гласов начнется заново. Правда, надо отметить, что последнее воскресенье, когда совершается воскресная служба очередного гласа, это 5-е воскресенье Великого Поста, потому что в следующее за этим 6-е воскресенье Великого Поста или Вербное воскресенье, праздник входа Господня в Иерусалим, совершается служба этого праздника, в которой уже не исполняются песнопения из Октоиха. Далее в следующее воскресенье уже Пасха, там пасхальная служба, и воскресные дни, следующие после Пасхи, богослужение имеет свои особенности. Но в службах этих воскресных дней, правда, все равно присутствуют и тексты из обычной воскресной службы. Обычное чередование гласов начинается с недели всех святых, то есть воскресенье, следующее за праздником Пятидесятницы, днем Святой Троицы, которое посвящено празднованию в честь всех святых. Слово «неделя» в переводе с церковнославянского значит «воскресенье», «воскресный день». В это воскресенье, следующее за праздником Пятидесятницы, в неделю всех святых совершается воскресная служба восьмого гласа, в следующее затем воскресенье воскресная служба первого гласа, затем второго, ну и так далее. Чередование гласов с первого по восьмой заканчивается в 5-е воскресенье Великого Поста. Ближайшее воскресенье, в которое воскресная служба первого гласа, 5 февраля, это неделя о мытаре и фарисее, то есть воскресенье, в которое на литургии будет читаться притча о мытаре и фарисее, и в воскресную службу будут включаться песнопения, взятые из Триоди Постной, песнопения посвященная теме этой евангельской притчи. И кроме того, этот день еще будет днем празднования собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, и богослужебные тексты из службы новомучеников и исповедников Церкви Русской мы также услышим на богослужении этого дня. Так что из службы первого гласа Актоиха останется меньше места, чем это бывает в те воскресные дни, когда каких-то церковных празднований с воскресной службой не соединяется. Но, тем не менее, мы продолжим сейчас читать и разбирать воскресную службу первого гласа в ее полном объеме. И текст, к которому мы обратимся сегодня, это антифоны степенны, название которых связано с псалмами, составляющими 18-ю кафизму, то есть с псалмами со 119 по 133, каждый из которых имеет надписание, заголовок «Песнь степеней». Степень в переводе с церковнославянского «ступень». Итак, «Песнь степеней» — это «Песнь ступеней» или «Песнь восхождения». Что касается значения этого надписания «Песнь ступеней» или «Песнь восхождение» в греческом тексте на месте церковнославянского «степень» употребляется слово с приставкой «ана», «ана ватмос», то есть именно «ступень вверх», «ступень, ведущая вверх». В комментариях, которые прилагаются к изданиям псалтири в переводе Бирюковых, мы можем прочитать следующее пояснение об этом надписании «Песни степеней». Цитата: «Псалмы со 119 по 133 снабжены общим повторяющимся заголовком «Песнь восхождения», по-церковнославянски «Песни степеней», что позволяет видеть в них как бы особый сборник псалмов внутри псалтири. Смысл термина «восхождение» не совсем ясен. Песни восхождения, возможно, пели паломники, три раза в год приходившие в Иерусалим на праздник. Их могли петь вавилонские пленники, евреи, возвращавшиеся с равнин Вавилона в родную гористую Иудею. И, наконец, их могли петь левиты, поднимаясь по ступеням храма. Право предположить это дает число псалмов 15. Святые отцы связывают название псалмов с возвращением пленников из Вавилона в Иерусалим. В псалмах со 119 по 126 святитель Афанасий Великий прочитывает намеки на определенные этапы этого возвращения. Псалом 119 воспевался, по его мнению, еще в Вавилоне. При первом известии об освобождении псалом 120 в горах по дороге из Вавилона, псалом 122 людьми, которые утомлены долгим странствованием, псалом 124 теми, кто видит родной город, псалом 125 теми, кто успел войти в него, псалом 126 теми, кто уже заложил основание нового храма. В последующих псалмах он находит пророчество о Церкви Христовой. Святитель Иоанн Златоуст также понимает восхождение как свидетельство о возвращении древних евреев из Вавилона и одновременно объясняет переносный смысл слова как указание на восхождение по ступеням добродетелей, которые ведут человека к небу. Конец цитаты. В наших предыдущих передачах мы подробно говорили о том, какие намеки на тексты вот этих псалмов восхождения содержатся в степенных антифонах первого гласа. Сегодня мы уже закончим разбирать тексты этих степенных антифонов. Каждый из этих трех антифонов имеющих по три строфы в своем составе, заканчивается песнопением, прославляющим Святого Духа. Песнопение в честь Святого Духа, завершающее собой третий антифон, звучит следующим образом. «Святому Духу честь, поклонение, слава и держава, якоже Отцу достоит и Сынови подобает приносити, единица бо есть Троица естеством, но не лицы». В этом заключительном для третьего степенного антифона песнопении уже нет явных намеков на тексты псалмов, то есть это песнопение, вдохновленное уже церковной догматикой. «Святому Духу честь», то есть почитание, почесть, поклонение, слава и держава. Что касается вот этого слова «держава», его соответствие в греческом языке «кратос», слово, корень которого мы слышим в таких словах, как «автократия» или «демократия». Соответственно, значение слова «кратос» в греческом – это «могущество», «власть» или «сила», «мощь». Иногда это имеет значение «одоление», «победа». Все эти слова – «честь», «поклонение», «слава», «держава» в греческом оригинале – находится в форме винительного падежа, то есть «приносить». Все эти существительные представляют собой прямое дополнение при глаголе «приносить» в церковнославянской форме «приносити». «Достоит приносити» – такую фразу мы находим в церковнославянском тексте. Точнее, эти слова не стоят рядом. «Святому Духу честь, поклонение, слава и держава, якоже Отцу достоит и Сынови подобает приносити». Значит, Святому Духу подобает приносить честь, то есть почитание, поклонение, славу и державу, то есть власть или, возможно, в данном контексте, подчинение его власти или почитание его власти. Все эти существительные «честь», «поклонение», «слава» и «держава» в греческом тексте, как мы отметили, стоят в винительном падеже. В церковнославянском переводе они в именительном, но если мы посмотрим дониконовский вариант этого текста, мы там найдем следующее: «Святому Духу честь и поклоняние, славу и державу, якоже Отцу достоит и Сынови приносити». Такой текст, то есть существительные «слава» и «держава» в форме винительного падежа, «славу» и «державу». Такая вот более ясная конструкция и, как ни странно, правильнее переводящее греческий оригинал, чем современная послениконовская редакция. Так, Святому Духу почитание, поклонение, славу или прославление и признание его могущества надлежит и подобает приносить как Отцу и Сыну. Вот этот сложный порядок слов во фразе «якоже Отцу достоит и Сынови подобает приносити» мы поменяем. Для того, чтобы смысл текста прояснить, можно было бы слова здесь таким образом переставить. «Якоже Отцу и Сынови достоит и подобает приносити». И заключительная фраза церковнославянского текста «единица бо есть Троица естеством, но не лицы». Единица – это именная часть сказуемого. Троица является единицей, единством. Дониконовский вариант этого текста. «Единство, бо есть Троица естеством, а не лицы». Троица является единством, она есть единство по природе, по естеству, но не по лицам. Вот догмат о Святом Духе и о Троице этот текст выражает. Перевод Ивана Ловягина: «Святому Духу подобает честь, поклонение, слава и держава, как достойно приносить их Отцу и Сыну, ибо Троица есть единица по естеству, но не по лицам». После исполнения этих вот степенных антифонов отметим, что в современной приходской богослужебной практике обычно поется только первый из трех антифонов, но мы все три прочитали в наших передачах. После исполнения их уже непосредственно перед чтением Евангелия провозглашается прокимен, так называются псаломские стихи, предшествующие чтению Священного Писания. Слово греческое «прокименон» значит «предлежащее» или в данном контексте «предшествующее». Воскресный прокимен в службе первого гласа на утреннее, входящий в состав всеночного бдения, это слова, взятые из 11-го псалма: «Ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обинюся о нем». Слова, взятые из 6-го стиха 11-го псалма. «Воскресну» значит «восстану». Греческое слово, которое здесь употребляется вот в греческом тексте псалма, имеет именно такое буквальное значение: «положуся во спасение», то есть «буду во спасение», «стану спасением», «не обинюся о нем». Церковнославянское слово «обиновение» значит лицеприятие, ложь, несоблюдение своих обещаний. И «не обинюся», то есть «буду тверд», «не передумаю». В переводе Бирюковых найдем такой текст: «Ныне восстану, говорит Господь, совершу спасение и не отступлю». «Не обинюся о нем», то есть «не передумаю по поводу спасения». Стих прокимна – это стих из того же 11-го псалма: «Словеса Господня, словеса чисто». Затем следуют неизменяемые песнопения, далее чтение евангельского фрагмента, повествующего о воскресении Христовом, затем песнопение «Воскресение Христово видевшее», которое также на всех воскресных утренях, на всех воскресных всеночных бдениях поется. И после этого уже начинается следующая значительная по объему часть воскресного всенощного бдения, утренний, входящий в состав воскресного всенощного бдения – это исполнение канона. Канон в качестве гимнографического жанра богослужебных текстов – это произведение, составленное по определенным правилам. Само слово «канон» с греческого может быть переведено как «правило», и название этого рода богослужебных песнопений «канон» обусловлено тем, что они по определенным строгим правилам составляются. Богослужебный канон делится на 9 разделов, каждый из которых именуется «песнь», 9 песней. Правда, вторая песнь в большинстве богослужебных канонов отсутствует, и поэтому фактически их 8, но нумеруются они как первая, третья, четвертая, пятая, ну и далее до 9. То есть вторая пропускается в этой нумерации. Каждая песнь канона, в свою очередь, состоит из нескольких строф, первая из которых именуется «Ирмос», а последующие – это «Тропари». термин «тропарь» также и в других значениях употребляется, но вот и в значении «строфа» из песни канона. Текст «Ирмоса» в каждой песне богослужебного канона имеет тесную связь с определенным поэтическим фрагментом Библии. Что касается первой песни богослужебных канонов, то текст ее «Ирмоса» связан с песнью, воспетой Израилем после перехода через Черное море, Красное море. Эту песню мы находим в 15 главе книги «Исход». Начинается эта песнь словами «Поим, Господи, ви, славно, бо прославися», то есть «Давайте будем петь Господу, ибо Он славно прославился». В 6 стихе 15 главы книги «Исход» мы читаем «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десница Твоя, Господи, сокруши враги». «Прославися, сокруши» — это аористы, то есть это прошедшее время церковнославянского глагола, одно из прошедших времен. Здесь перед нами форма третьего лица единственного числа аориста. «Десница Твоя, Господи, прославилась в силе или в могуществе, в крепости по-церковнославянски. Десная Твоя рука, Господи, сокруши враги», то есть «правая Твоя рука, Господи, сокрушила врагов». Враги — это форма винительного падежа множественного числа, а «сокруши аорист» в третьем лице единственного числа, то есть «сокрушила врагов». В «Ирмосе» первой песни канона из воскресной службы первого гласа мы читаем «Твоя победительная десница, боголепно в крепости прославися, табо бессмертне». «Яко всемогущая, противная сотре, Израиль тяном путь глубины, но восоделавшая». «Победительная» в данном контексте можно перевести как «победоносная». Греческое соответствие этого слова «тропеухос». Значение данного слова «тот, которому посвящаются трофеи». В языческих текстах эпитет этот прилагался к божествам языческим, к Зевсу, например. Но вот здесь о Боге, о деснице Божией. То есть десница твоя, которой все наши победы, все наши трофеи посвящаются. Далее в церковнославянском тексте «Боголепно в крепости прославися». «Боголепно», то есть «божественным образом», как свойственно Богу, как подобает Богу. Можно вспомнить, что славянское слово «лепота» или «лепый» значит «красивый», «подобающий». Следовательно, «боголепно», как подобает Богу, или в соответствии с божественной красотой. «Прославися», то есть «прославилась». Это аорист в третьем лице единственного числа. Далее «табо бессмертне, яко всемогущая, противная сотре». «Сотре» — «стерла», «сокрушила», тоже аорист в третьем лице единственного числа. «Противная», то есть сопротивоборствующих врагов, она «стерла», «сокрушила», как всемогущая, «бессмертне». Это форма звательного падежа прилагательного «бессмертен». И далее читаем в «Ирмосе» «Израиль тяном путь глубины, но восоделавшая». «Израиль тяном» — дательный падеж множественного числа, то есть «израильтянам», «для израильтян», «сделавшая новый путь глубины», то есть «новый путь в глубине морской», «новый путь в бездне морской». Имеется в виду вот как раз переход евреев через Красное море. «Итак, твоя победительная десница, боголепно в крепости прославися, табо бессмертне, яко всемогущая противная сотре, Израиль тяном путь глубины, но восоделавшая». Этот текст в переводе Ивана Ловягина. «Твоя бессмертный победоносная десница богоприлично прославилась силою, она, как всемогущая, сокрушила противников, а для израильтян соделала новый путь по глубине морской. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. В следующий раз продолжим разбирать воскресную службу первого гласа, а сегодня прощаемся. До следующих встреч. Всего доброго.